«Большой вопрос» на радио «Республика».
Наша программа продолжается. У нас сегодня в гостях первый заместитель руководителя Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Викторович Бессонов. Мы говорим о славных трагических событиях Славянска 2014 года. Даниил Викторович, хотелось бы мне немножко поговорить о том, что предшествовало выходу, какая была обстановка среди, как правильно сказать, ополченцев в то время?
Да.
Да? Потому что тоже очень много разговоров, много мифов на эту тему ходит, о том, что был некий разгул, о том, что кого-то расстреляли за воровство, кого-то поймали из руководства городом на пьянках, разбазаривании денег.
Ну, насчет руководства города я ничего сказать не могу. Слухи транслировать я бы не хотел. Я тогда был на передовой, занимался конкретно войной. Насчет мародерства и расстрелов за мародерство, да, это было. Я считаю, это правильно. Понимаете, в чем дело? В чем разница ополчения от регулярной армии? В регулярной армии выстраивается дисциплина годами, месяцами, годами, неважно. Ополчение – это вот все за считанные дни. Вот набрали людей, всех желающих, и в бой. Получается так, что ты никогда не знаешь заранее, кто пришел в ополчение и с какими целями. Может быть, ты даешь оружие человеку, который точно не воевать пришел, а просто получить оружие и заниматься какими-то преступлениями, мягко говоря. Поэтому, конечно, за мародерство у нас был расстрел. Таким образом, после первых расстрелов практически все, кто пришел в ополчение в Славянске, не для того, чтобы защищать свою землю, а для того, чтобы получить оружие, которое потом применять и совершать противозаконные действия. Все просто разбежались, потому что были очень быстрые и жесткие меры. Да, этот момент был. Но в основном там собрались люди разных социальных слоев. Ранее судимые, очень успешные, и бизнесмены, и врачи, и да разные абсолютные силовики. Военных, бывших военных было немного, к сожалению. Очень много людей было с разных регионов Украины, бывшей Украины. Это Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Херсон. С Западной Украины были ребята, Запорожье. И всех двигала одна цель, что за нами Россия. Были некоторые разговоры среди местных ополченцев, что вот сейчас там Донбасс отвоюем, а там дальше хоть трава не расти. Мы им постоянно делали замечание, что мы здесь воюем не так за Донбасс, как за большую Россию и против того, что происходит в Киеве. Потому что мы как бы из разных регионов приехали. Мы хотим вернуть на те территории адекватность и здравый смысл. И многие за это воевали. Многие воевали за то, чтобы этот беспредел закончился в первую очередь, который пришел в Киев. Ну, ребята все были хорошие, все были героические. К сожалению, на сегодняшний день в живых осталось немного. Наверное, четвертая часть из тех, кто был, к сожалению.
Они воюют сейчас или...
Половина, наверное, из выживших воюет, другая половина уже кто где, в основном в Россию уехали. Да и добровольцы российские многие вернулись в Россию. Выходило у нас именно из Славянска, в районе 1200 человек. Это именно, которые занимались обороной Славянска. В живых на сегодня осталось. Мы вот с ребятами недавно пытались так примерно прикинуть. И вот полтора года назад у нас встреча была славян. Из 1200 в живых осталось, может быть, в лучшем случае 300 человек. Остальные погибли. Кто-то умер уже потом на гражданке от последствий, от того, что здоровье на войне угробили. Кто умер от инсульта, кто от инфаркта, кто еще от чего. Такие болезни, которые связаны со стрессами. Плюс по нам же применяли и фосфор, и все. Это такое опасные вещи, которые потом могут как-то откликнуться.
Неизвестно как еще.
Да. А так, да, ребята все героические были, все способны на поступок. Многие, когда мы уже поняли, что Россия не ведет войска, и когда мы уже поняли, что мы погибнем. Просто мы погибнем, тогда точно Россия ведет войска. Как-то так. Мы понимали невозможность выжить в тех условиях. Просто это был вопрос времени. То некоторые дезертировали, некоторые не могли с этим смириться. И просто некоторые пришли, потому что для кого-то это была какая-то игра, это было круто, там почувствовать себя мужиком, опасность, экстрим. А когда пришло осознание того, что ты отсюда уже не выберешься живым, то многие запаниковали и ушли, дезертировали. Немногие в плане, что подавляющее большинство нет. В общем, процент небольшой. Где-то из 20 человек добровольцев после первого обстрела оставалось, человек 6-7. Остальные уходили. То есть после первого обстрела уходили. Часть еще потом со временем, когда осознавала, что как бы мы все умрем, вот, то тоже дезертировали. Там действительно было не сладко. Там и страшно, и голодно, и холодно ночами, потому что лето было холодным. На май, июнь были очень холодные, дождливые месяца. Днем жарко, ночью холодно. Потом всякое было, нас заливало, да, окопы, земля весь мокрый постоянно. Ну, такое там много
ну,
всего.
Ну да, и потом из мирной жизни очутиться да, сразу на передовой, когда 99% необстрелянных. И...
Да, да. Уже учились по ходу на войне. То есть уже учились, привыкали к этому по ходу. У нас последний месяц света не было. То есть не было ни света, ни газа, ни воды. Но с водой были перебои.
Уже блокада началась такая, да?
Мы же постоянно были под артобстрелами, там понятно, что это все и водопроводы, и линии электропередач, это все разрушалось, уничтожалось, и противник не давал возможность восстанавливать это все, поэтому было тяжело. И вот когда, я вот помню по своим ощущениям, когда мы выходили из Славянска, во-первых, мы это выходили так очень скрытно. Я так понял, Стрелков заранее принял решение выхода из Славянска. Поэтому он тогда заявил, что мы никогда отсюда не уйдем, будем насмерть стоять. Приказал строить вторую линию, третью линию обороны. Мы там начинали дальше окапываться вглубь. Ну и много другого. И в день выхода он нам приказал всем оставить включенные телефоны на позициях. Вот и, конечно, выходили мы с выключенными фарами, габаритами, очень медленно, полями. Один раз в нашей колонии там человек один, что-то, я не знаю, психанул, включил фары. И там грады прилетели, ударили по нам градами. Но они не понимали, они на тот момент не верили, что, что мы уходим. Ну, противник не верил. Они зашли в Славянск только ближе к обеду уже на следующий день. Они до последнего не понимали, что произошло.
Вот вы сказали о том, как строился процесс дезинформации, да, для противника. Я подумала о том, что мирные люди, они не могут в информационном пространстве отделить вот те вбросы, которые делаются действительно для того, чтобы прикрыть нечто. Те выступления политиков, которые их возмущают, и не все понимают, для чего это делается. Когда делается одно сообщение, а потом через какое-то время другие действия там происходят. Ну, действия могут радовать как раз наоборот и не соответствовать предыдущим выступлениям. И вот этот момент недоумения, он многих сбивает с толку, и люди не то чтобы даже начинают нервничать, а начинают, простите за сленг, гнать волну на руководство и недовольство свое выражать. Вот, да, чего-то не хватает. Мы переходим с вами плавно к вопросу информационной войны. Да, о том, что происходит сейчас. Но, вы знаете, еще один вопрос, наверное, я хотела вам задать. Уже по вашим взглядам. Я прочитала, что по взглядам вы монархист. Что это для вас означает?
Для меня это означает, во-первых, это большая нераздельная страна, как Российская империя, где не было республик, на которые нас поделили уже после революции, для того, чтобы максимально переиначить страну, где правитель думает на 100 лет вперед и относится к своей стране как к своему дому, где он хозяин, а не как временный президент, который приходит там на определенный срок, на 5 лет, да, и который вот живет в этих рамках. Поэтому я считаю, что для нашего менталитета, для русского человека – самая универсальная и подходящая форма правления обществом на конкретной территории – это монархия. Когда будет сильный хозяин, многие говорят, что вот которые спорят с этим, говорят, что ну, монархия – это же значит, что будут крестьяне, будут дворяне, как бы это несправедливо и так далее. Так при Российской империи было все намного справедливее, чем сейчас. И ты мог, если ты родился в крестьянской семье, но у тебя есть таланты, и ты трудишься всю жизнь, ты чего-то добиваешься, ты мог вполне получить дворянский титул. И факты такие были, как по военной стезе, так и по гражданской стезе. Все зависело всегда от человека. А сейчас вопрос, сейчас не так? Сейчас просто это по-другому называется. Сейчас это называется не дворяне, а мажоры. Да, не крестьяне, а быдло. То есть, ну, грубо говоря, да. Вот смотришь, вот мажоры, да, эти дети, как бы, богатых, так сказать, родителей. Ну, что из них вырастет? Ну, по ним уже видно, что они, как бы, не совсем с этой планеты. Но тогда это все было, хотя бы были какие-то понятия достоинства и чести. А сейчас все как-то так очень странно в нашем обществе. И это по всему миру так.
Ну да, еще ошибка, наверное, в том, что мы сравниваем не по духовной составляющей, да. а по технической и технологической
этот мир. Да, да, на самом деле так, да. Поэтому, я думаю, более эффективно будет, если будет монарх, будет государь, который будет править всю жизнь и относиться к своей стране, как к своему дому.
Как государственник, да?
Да, а не как к объекту для наживы сроком на 5 лет, пока я у власти. И это касается не только, допустим, России, Украины, Беларуси, это касается большинства стран с нашим менталитетом. Это вот то же самое, как воспитывать детей. Многие, как правило, молодые мамы и немолодые тещи говорят, вот японский метод, ребенку там до 5-7 лет надо все разрешать там, и так далее. У нас менталитет разный. Японцы уже рождаются роботами, они уже дисциплинированы. А у нас широкая русская душа, и дети у нас это еще те манипуляторы, как бы, поэтому если их не воспитывать методом кнута и пряника, ну, потом уже будет поздно. После 5 лет уже будет поздно. Также и во всем. У нас менталитет свой. И нам нужно что-то другое. Демократия, она приведет нас в никуда. Капитализм и демократия – это утопия. Вот мы сейчас видим, что по всему миру происходит. Это все благодаря капитализму и демократии. Дальше будет еще хуже.
Мы так с вами плавно подошли к изменениям в Конституции.
Глобальным вопросам.
В российской, да. Как раз вопросы, что такое семья.
Да.
И о том, что нельзя иметь двойное гражданство для тех, кто
находится во власти. Там очень много интересных изменений, которые я абсолютно поддерживаю. Я вообще не понимаю россиян, которые некоторые выступают против. Они, наверное, послушали «Эхо Москвы» и поверили в то, что вот, там сейчас вас вообще лишат всего, и ваших прав, и так далее. Да ну это полный бред. И на самом деле русским людям, да и вообще никаким людям в обществе давать абсолютную свободу нельзя. Потому что, когда в обществе царит абсолютная свобода, то враг, ему легче будет манипулировать этим обществом. Когда чем меньше ограничений в обществе, допустим, как в Советском Союзе, да, когда была жесткая цензура, жесткие рамки поведения и тому подобное. Когда люди, если какой-то там хулиган выбросит бычок или бумажку на пол, всегда найдется кто-то рядом, кто сделает замечание. И он эту бумажку поднимет, ему станет стыдно. Когда люди за собой убирали, не так, как сейчас, где гуляют, там и мусорю, да, заходишь на любой водоем, в любой лес, ну там как свалка просто какая-то. Люди не голодали, было образование, медицина, все было действительно бесплатно, и государство работало для гражданина. Но при этом, конечно, общество соблюдало рамки, были выстроены жесткие рамки, было меньше воздействий извне, было меньше искушений у граждан. Да, никто там не кайфовал, и в разноцветных одеждах не ходил. Но все были сыты, все были образованы, воспитаны и здоровы, что немаловажно. А сейчас зато у нас вот полная свобода. Что хочу, то говорю, то и делаю. Но как-то получается, люди некоторые голодают, другие бомжуют, третьи болеют непонятно чем, четвертые спиваются, скалываются, и в итоге смотришь, где лучше. У пятых, у там, не знаю, большого процента нет просто работы и тоже спиваются. Просто кошмар какой-то.
Но это тоже трудно назвать свободой-то.
Да, в том-то и дело, что то, что нашему обществу преподносится как свобода, на самом деле это ложные понятия. То же самое, как говорят, что рабство отменили там 200 лет назад, да, или 150 лет назад, и рабства нет, мы сейчас свободны, а рабы были когда-то. А нифига подобного, все то же самое. Сейчас ты получаешь зарплату ровно настолько, чтобы заплатить за жилье, купить что-то покушать и что-нибудь одеть скромненькое. Вот большинство так живет. Если раньше это хозяин должен был сделать, да, вот ты работаешь, он должен был тебя обеспечить едой, жильем, одеждой, и чтобы ты не болел, лечением твоим. А сейчас тебе дают, чтобы ты сам, даже уже хозяин снял с себя эти полномочия, да, ты сам должен за собой следить и так далее. Но в то же время работать, работать, работать. Вот то же самое. Поэтому рабство современное, оно просто...
Меняет формы.
Оно
да?
не такое явное, как раньше, опять же. Как нас учит официальная история, в которую я не очень верю на самом-то деле. Вот. Поэтому нашему обществу нельзя давать свободу, вот именно абсолютную свободу. Вообще нашей цивилизации человеческой давать свободу нельзя. Человек, он существо ленивое по своей натуре. Ленивая творческая личность. Это практически каждая нация, вот они вот такие.
Ну, человек стремится как можно больше сохранить энергию своего тела, поэтому меньше двигаться и больше получать.
Это. Я не толстый, я энергосберегающий.
Да.
Да, на самом деле так. И когда нет каких-то ограничений, каких-то, скажем так, неудобств, то прогресс замедляется, люди себя не так, люди начинают превращаться в животных.
Не позволяет душе лениться, как сказал классик.
Да.
И о душе. о душе и об истории. Вот говорят, что история повторяется дважды. Я про Украину. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Но по моим представлениям, Украина опровергла этот тезис, потому что сначала у нее появился фарс, а теперь она переживает трагедию. Я говорю о сериале «Слуга народа». Сейчас на одном из российских каналов показывают каждое утро по одной серии. И вот эта песенка «Я люблю свою страну», да? Вызывает ощущение, что Украину такие залюбили до коматозного состояния, но пока не дают ей умереть, потому что кому-то это выгодно. Ну, мы знаем, кому на самом деле. Что ожидает? Точно так же по сериалу? Пока все идет по сериалу, да? Вот осталось, люди выезжают за границу, и я вспоминаю анекдот про Прибалтику. Последние улетающие из аэропорта, потушите, пожалуйста, свет. Вот сейчас идет оптимизация газотранспортной системы, ну, уже несколько лет. И, конечно, Украина в тихой, легкой панике, ну, до народа пока не доносится, до народа, наверное, доноситься-то особенно не будет. Но что ожидает Украину в ближайшее время?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что там трагедия-комедия или комедия-трагедия. Там изначально все было предрешено для Украины еще 100 лет назад, когда пришел, да, там Ленин, большевики, вот, революционеры, и попытались максимально видоизменить административное устройство Российской империи, поэтому ее просто раздробили, как говорится, разделяя власть, раздробили на республики, обозвали каждую республику по-своему и стали убеждать в том, что все, вы теперь отдельный народ. Вот вы россияне, вы украинцы, вы белорусы, вы там казахи, вы грузины, вы армяне и так далее.
Раньше были христиане все,
раньше,
да?
Нет, раньше это все было русские. Если ты входил в состав Российской империи, вот даже Пушкин, да, хоть он и эфиоп, да, грубо говоря, не совсем он светленький был
по
парень.
По дедушке.
Но он считал себя русским просто до мозга кости. То есть ты, живя на территории Российской империи, не было никогда вопроса национальности. Никогда. Ты был русским. Как бы ты ни выглядел, ты был русский. И тебя называли русский. И у тебя менталитет был русский.
Вы знаете, у меня подруга гречанка, она говорит, я русская.
Ну, правильно. Это зависит от того, на каком языке ты думаешь и как ты себя ощущаешь, а не по цвету кожи. Поэтому я вам скажу, у нас в армии тоже есть темнокожие парни, которые идеально говорят на русском языке и которые считают себя русскими, и по ментальности они ничем не отличаются. Поэтому это вообще, ну, это очень странно по коже судить о человеке. Главное то, что у него в голове. И если мы уже об Украине заговорили, это была искусственно созданная страна, да, государство отдельное якобы. Вот просто территорию Руси, вот, большой России, обозвали вот Украина. То есть это изначально, когда искусственное формирование, оно же не может что-то искусственное, какое-то подобие чего-то натурального, настоящего, оно не может существовать долго. Оно всегда, скажем так, дойдет до логического завершения. Поэтому в Украине это и происходит. Это искусственное государство. Их обозвали украинцы. Украинский язык, он вообще появился... На самом деле это был изначально суржик, да, там перемешку и австрийский, и шведский, и польский, и русский. Это все было намешано. Но больше всего он стал отличаться от русского после того, как им занялся Грушевский, по-моему, непосредственно.
Да-да.
Так называемый первый президент Украины, он же историк и филолог, и кем он только не был. И когда он начал специально видоизменять слова, видоизменять звучание букв, он целую работу по этому провел, видоизменять правила, чтобы лишь бы русские слова звучали максимально не по-русски, вот получился украинский язык. Он искусственно созданный. Не исторически, а искусственно больше. Как и эта страна. И, естественно, не может жить долго. А сейчас просто наши враги западные, они все правильно делают. Они определили, что реально вот территория Украины на нашей планете, она самая благоприятная для жизни человека. Это умеренный климат, это большие запасы пресной воды,
чернозем.
Это чернозем, нету никаких катаклизмов, это среднеевропейская платформа. Если даже ледники растают, потом нет землетрясений. Если ледники растают, вода не дойдет.
Да.
Вот, и многое другое.
Нету никаких торнадо.
Да, никаких там насекомых убийц и всякого такого.
Да.
Поэтому они проводят план медленно, но уверенно, чтобы никто не заметил, по освобождению Украины от людей. Вот этот план и происходит. И мы это все видим, да, с 2014 года. Сделали революцию, сделали войну. Сразу провели реформу правоохранительных органов. И из полиции сделали просто какое-то сборище мальчиков-зайчиков. Судебную систему изменили. Реформа медицины для того, чтобы люди
образование
быстрее.
Теперь
экономика,
ужасно.
Образование. Все. Они сделали все для того, чтобы на этой территории осталось как можно меньше людей, тупых, тупых, но здоровых людей, которые отсеются путем естественного отбора из-за того, что все будут болеть и самые сильнейшие будут выживать, и которые будут потом работать на хозяина, который придет по их замыслу лет через 10-20, я не знаю когда. Вот и план освобождения Украины от людей, он очень четко выполняется, методично, незаметно, медленно, но он выполняется, и это видно вот в этой хотя бы 6-летней перспективе. Это если человек задумается, посмотрит и попытается проанализировать, то тут много ума не надо, чтобы понять общую картину. Достаточно уже элементов мозаики собрано более чем предостаточно.
Сейчас среди украинских политологов уже начинаются разговоры о том, что Украине таки грозит уйти под протекторат России и Америки, а может быть и одновременно двух стран, да, то есть какими-то частями.
Ну, насчет Америки я не знаю. Америка никогда добра нам не желала, как и другие западные страны. Да, это они просто делали видимость ради своих интересов. Но Украина выживет только в составе России. И украинцы, ну, не как Украина, не знаю, там какая-то там окраинская область. Я специально язык называю украинский, а не украинский, да, как это правильно. Я говорю украинский принципиально, потому что это слово окраина, окраина России. Вот, значит, язык окраинский. Поэтому
логично.
Это вопрос выживания людей, народа на той территории. Это такие же русские, как и мы, как и все. Россияне, украинцы, белорусы – это все русские. Просто кто-то это помнит, кто-то не помнит, кто-то не хочет в это верить и тому подобное. Но факт остается фактом, это факт неизменен. Да, Киев, мать городов русских, не просто так. Государственность России началась с Киева, с Киевского княжества. Поэтому мы все один народ, и украинцы отличаются от россиян, так же, как москвичи от питерцев, воронежцы от ростовчан и владивостоковцы от, там, я не знаю, еще кого-то.
Только легкие проблемы с орфоэпией, то есть с произнесением гласных и некоторых согласных в виде буквы «г».
Да, даже посмотрите, разница, вот даже взять маленькую Украину по сравнению с Россией, какая разница. Я вот приехал в Донецк из Киева, я тут много чего нового для себя почерпнул в плане произношения некоторых слов и некоторых терминов. Я так думаю, блин, вроде оно недалеко как-то отъехал, но тут оказывается все по-другому.
Все немножко иначе. Да. Даниил Викторович, время нашей программы завершается, но очень хотелось бы короткий ответ на вопрос. По поводу военного положения, решится ли Украина на какие-то действия активные?
Здесь, мне кажется, нужно быть экстрасенсом, чтобы ответить на этот вопрос. Что значит решится Украина? Это если задача поставлена будет Западом, то приказ будет отдан. Они попытаются.
Нужно спросить тогда, решится ли Запад отдать приказы,
это
поддержать.
Это уже, вы понимаете, это как игра в шахматы. То есть вот ты вот начинаешь играть, и вот ты думаешь, так, вот сейчас пешку вот эту отдам, там совершу гамбит, чтобы обменять ее там на коня, к примеру. Да? Или отдам коня, чтобы обменять там на туру или на ферзя. А по ходу игры уже меняются планы. Ты понимаешь, что ты уже не хочешь отдавать коня, он тебе понадобится или еще что-то такое. Это большая геополитическая игра. И здесь сказать отдаст, не отдаст, ну, очень сложно. И на данный момент я очень сомневаюсь в этом. Потому что Украина не настолько мощная, чтобы вести эффективную, успешную наступательную операцию против нас. Если Запад решит, ну, Америка, решит закрыть проект «Украина», тогда они отдадут этот приказ для того, чтобы утилизировать, ну и нанести какой-то урон нам, естественно, то есть, чтобы мы друг друга поубивали. Потому что для,
еще какую-то для, шумиху сделать.
Да, им уже шумиха не надо. Вот для Америки украинцы и россияне – это русские. Все это русские. Чем больше русские друг друга перебьют, тем лучше для них. Вот когда они захотят закрыть проект Украины и уйти с Украины, они скажут так, фас, все, давайте, мы с вами. И мы там начнем друг друга убивать, все, они все уйдут, как бы, и там неважно, чем это все закончится. Вот и все. Это уже зависит от того, пойдут ли на это украинцы. Это уже насколько у них в головах будет мусор или какой-то проблеск адекватности здравого смысла. Это уже второй вопрос.
Спасибо вам огромное за такую беседу. Я надеюсь, еще с вами мы пообщаемся на другие темы. У нас в гостях был первый заместитель руководителя Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Викторович Бессонов. Наша программа завершается. Эфир «Радио Республика» продолжается. Оставайтесь с нами на волне 99.0.
«Большой вопрос» на радио «Республика».